В эту субботу мы читаем в Торе очередной шестой недельный раздел из книги Бамидбар, из книги чисел. Этот раздел называется Хукат, буквально законодательство, но он описывает переход от начала хождения пустыни к его концу. В общем-то, внутри этого раздела заключены те самые 39 лет хождения по пустыне. В начале этого раздела рассказывается о красной корове. И поэтому начинается слово «хукат» – закон. Вот закон о красной корове. И это отдельная, особая вещь в еврейском законе. Специальная система очищения от нечистоты мертвых. Это отдельная большая тема, мы сейчас ее не будем обсуждать, но она относится еще к началу хождения евреев по пустыне. Она относится еще к тем законам, которые Моисей получил в начале. А дальше происходит переход, совершенно незаметный. Как видимо, он не был заметен и самим людям, которые ходили в пустыне. Как-то быстро пролетели 39 лет, и вот мы уже в конце этого, мы уже в 40-м году, в хождении по пустыне, мы уже в конце, когда евреи уже приблизились к стране Израиля, когда выросло новое поколение, когда все должно быть по-новому. И поэтому речь идет о том, что умирает Мирьям, и прекращается вода, колодца нет. И дальше опять начинается кризис. Кризис, потому что нет воды, все 40 лет хождения в пустыне вода была, и вдруг опять нет воды, и опять кризис между Моисеем и народом. Этот кризис мы сейчас подробно разберем, дальше как-то он решается, но из-за этого кризиса Моисей не входит в страну Израиля. Именно из-за того, что он ударил посохом о скалу, мы сейчас к этому вернемся, Моисей наказан тем, что он не входит, может войти в страну Израиля, но жизнь продолжается, начинается уже захват постепенно за Иордания, война с Сихоном, война с Огом, это цари, которые были за Иорданом, постепенно там освобождается место для колена Рувена, колена Гада и половина колена Минаше. И к концу этого раздела евреи уже подходят к самым границам земли Израиля, фактически. То есть это раздел вот этого перехода, огромного 39-летнего перехода по пустыне, смены поколений. И вот с этой сменой поколений и связан тот кризис, который произошел у Моисея и народа. Читаем мы, рассмотрим этот момент внимательно. Итак. После смерти Мирьям уходит колодец, который сопровождал евреев в хождении по пустыне. И опять нет воды. И люди собираются опять к Моисею с жалобой и говорят: «Зачем ты вывел нас из Египта, чтобы уморить в этой пустыне? И на эта пустыня нам уже не нравится. Мы хотим посева и смоковниц, и винограда, и гранатов, и а ты нас привел в пустыню, в которой даже воды нет». Моисей очень расстроен, он реагирует на это очень резко. Он говорит: «Слушайте же, непокорные», он обращается к народу, «из скалы ли это извлечь для вас воду?» И поднял Моисей руку свою, ударил по скале дважды, и потекла вода. И за это Бог говорит Моисею: ты нарушил то, что я сказал. А Бог перед этим сказал Моисею: возьми посох, подойди к скале и скажи ей. А ты вместо этого ударил по скале, и за это ты нарушил то, что я тебе приказал, ты не можешь войти в святую землю. И здесь возникает вопрос: что же, собственно, такого Моше нарушил? Действительно, он ударил по скале, а не сказал скале. Но мы помним, что в начале, когда евреи только вышли из Египта, была аналогичная ситуация. И там Моисей тоже ударил по скале. Но там он ударил, потому что Бог сказал ударить, и все было нормально. То есть, когда только евреи вышли из Египта, не было воды, Бог сказал Моисею: возьми посох и ударь по скале. И Моисей ударил по скале, потекла вода, все замечательно. Теперь, через 49 лет, через 40 лет, концу хождения по пустыне, Бог говорит Моисею: «Возьми свой посох и скажи скале». Моисей ударяет по скале. Бог говорит: «Ты нарушил теперь, ты не войдешь в страну Израиля». Конечно, можно просто сказать, что Моисей нарушил божественный приказ и за это подвергся наказанию. Может быть, нам бы кажется, что это небольшое нарушение, что он не точно выполнил, но для Моисея, великого человека, это было большое нарушение. Это все правильное объяснение. Но они не объясняют сути дела. Они не объясняют, почему, собственно, Моисей ударил по скале. Почему он не мог ей сказать, в чем была внутренняя, глубокая причина того, что Моисей ударил. И причина здесь следующая. Дело в том, что Моисей, мы это обсуждали раньше, был таким человеком, который был несколько оторван от народа. Он жил отдельно, у него его шатер стоял отдельно. Мы помним, что всю историю Моисея не было особенного контакта с народом. Моисей говорил, что я косноязычен, меня люди не поймут. Поэтому Бог говорит ему: вот будет Аарон, он будет тебя переводить, он будет объяснять народу то, что ты хочешь сказать. И Моисей очень много говорил через переводчика, через Аарона. Например, когда была дарована Тора на горе Синай. Моисей находится наверху, а народ внизу. И народ делает золотого тельца. А Аарон, кстати, вместе с народом. А Моисей отдельно от народа. И дальше Моисей все 40 лет он был отдельно. С ним не было контакта. И поэтому Моисей, в общем-то, не видел, что происходит с народом. Не чувствовал его. И это огромная проблема руководителя. Руководитель может быть очень великим человеком. Он может подняться на неведомые вершины. Но если он перестает чувствовать, что происходит с народом, то он потом ошибается. Он не может правильно применить те великие вещи, которые у него есть. И здесь именно это произошло. Ситуация у нас, повторим, очень напоминает ситуацию в начале. В начале, после исхода из Египта, народ говорил: нет воды, зачем мы привели нас в это место, мы хотим обратно в Египет. Моисей говорит: ах, вы хотите обратно в Египет, я вам покажу, что вы не правы. И Бог ему говорит: ударь по скале, и вода потекла, все прекрасно. Через 40 лет народ опять ропщет. И Моисею кажется, что раз народ опять ропщет, и опять говорит: зачем вы вывели нас из Египта, значит, все 40 лет прошли напрасно. То есть Моисей думал, что должно было бы, по идее, вырасти новое поколение свободных людей. Оказывается, они опять хотят в Египет вернуться. Зачем же, спрашивается, их водили по пустыне? Зачем были все усилия? И в этом смысле Моисей, в общем-то, разочарован в том, что происходит. Ему кажется, что все напрасно. И он обращается к ним так же, как он обращался бы к тем, кто вышел из Египта. А именно, он хочет их ударить, он хочет им приказывать. То, что Моисей ударил по скале, это символ того, что Моисей общается с народом директивным образом. И действительно, с теми, кто вышел из Египта, кто был рабами по своей психологии, так и нужно было общаться директивным образом. Но те, кто прошел через 40 лет пустыни, были совсем другими людьми. И на самом деле, если бы Моисей слушал то, что ему говорит народ, а не только думал о том, что нужно сказать народу, то он бы это услышал. Ведь когда евреи сейчас жаловались, то они не говорили: хотим вернуться в Египет. Они сказали: нам надоела пустыня, и мы хотим посевов, и винограда, и оливковых деревьев, и гранатов. И оливковые деревья, и гранаты, и виноград – это совсем не Египет. Это не описание Египта. Вначале, когда евреи вышли из Египта, то они описывали по-другому. Они говорили: там мы были у котлов с мясом, там мы ели рыбу, там мы ели дыни. То есть, совершенно другая картина, другая еда в Египте, чем еда в стране Израиля. И раз люди начинают говорить про виноград и финики, и гранатовые деревья, то это не означает, что им надоела пустыня, а хотят-то они в страну Израиля. Это совсем другой народ. Это выросли люди, которые в Египте никогда не были. Наоборот, им все время рассказывали, что мы вот ходим по пустыне, но когда-нибудь мы дойдем до страны Израиля. И они говорят: нам надоело ходить, давайте уже завоевывать. Иными словами, если бы Моисей понял, что народ ему говорит, если бы он вступил в диалог с народом, если бы он научился слушать народ, да было бы все иначе, он бы понял, в чем проблема, он бы ее мог исправить. Но Моисей этого не слышит, потому что в его сознании он не общался с народом эти 40 лет, пока росло новое поколение. В его сознании это были те, кто вышел из Египта. Он не очень-то почувствовал разницу. Он общается с прежним поколением, а на самом деле прежнего поколения уже нет, оно уже вымерло, уже есть новое поколение. И поэтому, когда народ говорит, нам надоела пустыня, Моисей не слышит фразу «мы хотим в страну Израиля», он слышит фразу, как будто бы «мы хотим обратно в Египет», и он гневается. Что же делает Бог? Бог говорит Моисею, возьми посох, пойди к скале и скажи ей. Бог не говорит ударить по скале. Не потому, что Бог хочет просто разницу, а потому, что Бог хочет научить Моисея, что нужно разговаривать, а не бить. Это другое поколение. Моисей подходит к скале, и он это не может научиться. Он не чувствует это, он не чувствует, что можно со скалой разговаривать. Он бьет по скале, потому что он продолжает работать своими командными методами. То есть, Моисей – великий человек, величайший из пророков. Он в жизни много раз поменял свою точку зрения, что вообще великая вещь для человека. В молодости он думал поднять еврейское восстание в Египте. Потом он изучался в евреях и решил в Мидьяне строить на его из самого себя. Потом Бог его послал в Египет, он очень долго перестраивался, но он, наконец, соединился с тем народом, который выводил из Египта. Он почувствовал свою близость к нему. Когда на горе Синай он узнал, что евреи сделали тельца, и Бог предложил ему уничтожить всех евреев, а сделать из него новый народ, Моисей ответил отказом. Он уже не хотел изменить этот народ, в смысле, отказаться от этого народа. Он был с ним очень близок. Но человек не может меняться вечно. Моисею уже было 120 лет. Он поменял свою позицию уже несколько раз. И новое изменение, то, что этот народ, который прошел через пустыню, это другой народ, чем тот, который вышел из Египта, это уже было выше его сил. И поэтому научиться, что нужно с ними общаться иначе, что нужно разговаривать, а не бить, это Моисей сделать уже не мог. Именно поэтому он не смог войти в страну Израиля. Не потому, что это было наказание даже, а потому, что он уже не годился на пост руководителя, лидера. Нужен был другой лидер, нужен был Яшуа, который должен был сменить Моисея. И поэтому то, что Моисей за удар по скале лишен права войти в страну Израиля, это скорее следствие, а не причина. Это скорее внешний показатель того, что он просто уже не может быть лидером этого нового поколения. И это всегда так бывает. Великие лидеры прошлого, если бы они жили, некоторые говорят, какие были замечательные лидеры, если бы они жили бы в наше время, то все было бы хорошо. Ничего подобного. Каждый из них годился для своего поколения. Каждый из них понимал свое поколение, а следующее поколение он уже не понимал. И поэтому, когда великий человек пытается руководить следующим поколением, то это, к сожалению, получается довольно плохо. Поэтому, как это ни печально и не грустно, лидеры должны меняться. Каждое поколение должно выращивать своих собственных лидеров. Не потому, что прежние лидеры были недостаточными или недостаточно великими, или что-то не понимали, а потому что у каждого поколения должен быть лидер, вырастающий из него. И это совершенно неизбежная вещь, и поэтому лидеры должны сменяться, и поколения должны уходить, и религиозное руководство тоже должно понимать, как устроена новая жизнь, и вырастать это руководство из самого этого поколения и работать с ним совершенно иначе, чем работала религиозная система раньше.